Глава 3. Наставление женам, стих 7, мужам, стихи с 1 по 6, и всем христианам, стихи с 8 по 17. Искупительные страдания Христа Спасителя и спасительные их следствия, стихи с 18 по 22. Стих 1. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Стих 2. «Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Сходные по характеру с предыдущими частными наставлениями рабам, наставление апостол предлагает теперь женщинам-христианкам. Всем им он советует подчинение собственным мужьям, с особенную целью, вероятно, оттеняя понятие подчинения, желая предупредить желание жен-христианок отказаться от повиновения своим мужьям, язычникам или иудеям. Примеры таких смешанных браков в первохристианстве были нередки. Подобно апостолу Павлу, апостол Петр ожидает миссионерского подвига от жены-христианки на мужа-нехристианина. Кротость, доброе поведение, святость христианской женщины могли расположить к христианству и неверующего мужа. Язычники получают доброе понятие о вере и ревность по ней, что производит и наша покорность властям, и ради нас благодарят Христа. А для христиан великая похвала, когда ради нас и ради нашего доброго поведения и язычники благословляют имя Божие. Слова «без слова пленений будут» значат или то, что приобретаемы бывают без всякого рассуждения или противоречия, или то, что доказательство отдел сильнее слова и искусственности, как и святый муж сказал: «Дело, не сопровождаемое словом, лучше слова, не сопровождаемого делом», пишет блаженный Феофилакт. Стих 3. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». Стих 4. «Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Честнее и ближе святый апостол изображает нравственный облик женщины-христианки, с одной стороны, отвергая и осуждая обычаи и страсть языческих женщин к роскоши в одежде и убранстве, с другой же стороны, выдвигая на вид и требуя от христианок внутренней, неприходящей красоты духа, то есть духовного настроения, созидаемого и направляемого Духом Божиим, и указывая в качестве главных добродетелей, украшающих дух женщины-христианки, кротость, отсутствие гордости, раздражения, гневливости и подобное, и молчаливость, тихость, спокойствие, невозмутимость. Эти свойства духа по апостолу имеют великую ценность в очах Божиих. Стих 5. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Стих 6. «Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». В подкреплении своего увещания женам-христианкам к подчинению мужьям апостол указывает на древние ветхозаветные примеры добродетельных жен, украшавшихся более всего повиновением мужьям своим. Из библейских женщин апостол особенно выделяет Сарру, родоначальницу евреев, засвидетельствовавшую свое супружеское почтение и подчинение мужу своему Аврааму самым наименованием его «своим господином», по-еврейски «Баал», по-гречески «Кириос». Пример Сары был особенно внушителен для христианок из евреек, но и христианки из язычниц могли быть названы дочерьми Сары по духу, к как всех христиан апостол Павел именует «детьми Авраама, отца верующих». Такое духовное родство христиана к Сарою предполагает и апостол Петр здесь, когда обусловливает это родство двумя обстоятельствами: а. если делаете добро, и б. не смущаетесь никакого страха. При украшении приличным христианкам убеждает их быть милостивыми, не опасаясь за то взыскание от своих мужей. Такую возвышенную речью, убеждая бережливых и малодушных женщин к тому, чтобы они щедрее раздавали домашние вещи, апостол удерживает и мужей от строгости к ним. Стих 7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Подчинение жены мужу в христианстве не должно иметь рабского характера. Напротив, должно носить характер свободного нравственного повиновения при ответном добром отношении к ней мужа-христианина. Отношения христианских мужей к женам своим по апостолу должны отличаться благоразумную бережностью обращения, как со стороною слабейшую и, кроме того, особую почтительностью, деликатностью, уважением. Обе черты представляют новое, чисто христианское основание. Женщины вместе и наравне с мужами являются сонаследницами благодатной жизни и вечного спасения. Честнее, взаимная совместная молитва супругов, домашняя и общественная, требует примиренного и ничем не возмущаемого христианского духа. А это возможно лишь при требуемых апостолом чисто нравственных взаимных отношениях супругов-христиан. Стих 8. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры». Стих 9. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». От частных наставлений лицам отдельных состояний апостол опять обращается к общим наставлениям всем вообще христианам, и сущность этих наставлений – заповедь о любви и ее видах и проявлениях. Окончив частные наставления, касающиеся мужей и жен, обобщает убеждение ко всем. «Говорю всем вообще, ибо это конец, у всех одна цель – спасение, у всех один закон – любовь. Отсюда рождается всякая добродетель, смиренномудрие, сострадание, милосердие и прочее. Из них единодушие есть совершенно безразличное согласие в чем-нибудь. Сострадание, сожаление к злостраждущим, такое же, как и к самим себе. Братолюбие, расположение к ближним, такое, какое должно быть и к братьям. Благоутробие, душевное стремление к благотворению однородным. Любомудрие, кротость и дружелюбие со всеми, как со знакомыми и друзьями, смирение или смиренномудрие, перенесение хулы от другого, сознание своей греховности, перенесение обвинений, что можно было бы назвать благомыслием. Досаждение, ругательство, есть происходящее от дурной привычки наклонность к злословию. «Сими-то добродетелями украшайтесь», пишет блаженный Феофилакт. Стих 10. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Стих 11. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Стих 12. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Предыдущие наставления свои апостол подкрепляет ссылкою на слова псалмопевца из Псалма 33, как бы так говоря: «Кто любит жизнь, то есть кто преобразовывает себя для истинной жизни и хочет показать ее достолюбезную, ибо на это указывает выражение „хотя и любите“, как бы показать ее вожделенную для людей до перебоя. Тот пусть неуклонно держится того, что вместе со мною предлагает и пророческое слово», пишет блаженный Феофилакт. Стих 13. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Стих 14. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Стих 15. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Стих 16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Стих 17. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Апостол высказывает возвышенный взгляд на добродетель, имеющую столь самобытное достоинство, что никакое внешнее зло не в силах нанести существенного ущерба добродетельному. Напротив, возвышает ее оправдывающую силу. При этом увещание христианам не бояться угроз преследующих, равно как и увещание ревновать о прославлении Господа в душах верующих, апостол выражает по своему обыкновению словами Ветхого Завета, именно пророка Исаии из 8 главы. С внутренним освящением Бога в сердцах христиан должно соединяться и внешнее исповедание Его пред людьми, готовность верующих дать отчет в своем уповании всякому вопрошающему. Апостол повелевает верному человеку всегда быть готову к отчету о вере, чтобы, когда бы ни стали спрашивать нас о вере, мы всегда могли легко отвечать и делать это с кротостью, как и все вообще, как бы в присутствии самого Бога. Нужно заметить, что настоящие слова апостола не противоречат изречению Господа. Когда Господь говорит, чтобы мы, когда поведут нас к начальникам и властям, не заботились о том, что нам отвечать, а Петр заповедует теперь готовиться к ответу, то Господь говорит о свидетельстве, а апостол Петр – об учении, пишет блаженный Феофилакт. Упование по апостолу образует самую суть истинной духовной христианской жизни, и ответ или отчет об этом уповании, основанном на вере, должен быть с кротостью и благоговением, из благоговейного почтения пред Божественной истиной и без тени высокомерия. Здесь на все времена урок всем исповедникам, защитникам и миссионерам христианской веры. В стихе 17 повторяется и обосновывается мысль стиха 14 о том, что лучше страдать за добрые дела, чем за злые. Стих 18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Стих 19. «Которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал». Стих 20. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Обосновывая только что высказанную мысль о невинных страданиях христианина, апостол теперь говорит, что сам Христос пострадал невинно. При этом апостол, чтобы показать могущество страдавшего, прибавил «однажды», как говорит блаженный Феофилакт, а неизмеримо высшее всемирно-историческое искупительное значение страданий Христа Спасителя апостол показал праведник за неправедных. Цель же и спасительное следствие страданий Христа в том, что Он, как истинный первосвященник, привел нас к Богу, то есть открыл грешному человечеству доступ к Богу, подобно тому, как ветхозаветное священство – долг и власть быть посредником в примирении народа, оскверненного грехом, с Богом. Со второй половины 18 стиха апостол излагает догматическое христианское учение о сошествии Христа по смерти и до воскресения в ад для проповеди дохристианскому человечеству. Состояние Христа Спасителя по смерти, у апостола означенное выражением «умерщвлен, быв плотью, ожив же духом», точно передано в известном пасхальном церковном песнопении. «Во гробе плотски, в аде же с душою, яко Бог». Страдательная форма глагола «зоопиифис», собственно, «будучи оживотворен», стоит у апостола в соответствии с обычным его словоупотреблением. Спасительные действия Иисуса Христа в деле домостроительства апостол Петр обычно представляет как действия Бога Отца. «Бог воскресил Христа», Христос был вознесен десницею Божией. По стиху 19 Христос в оживленном или оживотворенном своем духе, но еще до воскресения своего из мертвых, сходил в подземную темницу, филохи, то есть Шеол или ад, с целью проповеди Евангелия, находившимся там духом. Содержанием этой проповеди могло быть только благовествование о совершившемся искуплении и его спасительных плодах, с призывами всех духов к покаянию и вере. По верованию Православной Церкви, проповедь Христа в аду была предварена проповедью о нем там предтечи Крестителя Христова. Смотрите «Тропарь предтечи». В стихе 20 из всех, кому проповедовал в аду Христос покаяние и спасение, ради примера названы нечестивые современники Ноя, в свое время противившиеся или непокорные долготерпению Божию, ожидавшему их раскаяния и нарочито звавшему их к нему через Ноя, через его проповедь и самим делом построения ковчега. Если на столь великих грешников простерлась спасительная проповедь Господа Иисуса Христа, то без сомнения проповедь Его коснулась всех вообще грешников и праведников, живших до Ноя и после Ноя до пришествия Христа. Современники же Ноя в стихе 20 названы именно для примера и, вероятно, по связи с дальнейшим течением речи апостола, где он в образе Ноя с семьей, спасшихся от потопа, показывает спасение христиан через крещение. Притом вообще в Новом Завете времена Ноя неоднократно представляются типическими в отношении к последующим христианским временам. Стих 21. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Стих 22. «Который, вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». В понятии исторического всемирного водного потопа апостол теперь берет не карательную, а спасительную его сторону, чем обусловливается и конструкция речи «спаслись от», точнее с греческого «диа» – «посредством воды». Апостол представил, что спасение проповедовалось людям от начала, но они по наклонности своей к суете пренебрегали им. И в то время, как людей было бесчисленное множество, только 8 душ покорились проповеди и спаслись в устроенном ковчеге. Так как спасение было в воде, то он, кстати, относит это к святому крещению и говорит, что вода эта указывала на наше крещение, ибо и оно погубит непокорных бесов и спасает с верою приходящих в ковчег, то есть в церковь. и как вода смывает нечистоту, так и крещение. Только оно производит отложение нечистоты не плотской, но при посредстве внешнего знака производит омытие скверной душевной. Оно есть как бы залог и вручение доброй совести пред Богом, пишет блаженный Феофилакт. Крещение, преобразованное потом, антитипон, апостол по существу определяет частью отрицательно, противополагая его многообразным иудейским омовениям, очищавшим только телесную, но не душевную нечистоту, частью положительно, как обещание Богу доброй совести. «Сине дисиос агафис эперотима из Theon», чем апостол выражает и даруемую при крещении от Бога благодать прощения или очищения грехов и примирения с Богом. С другой же стороны, и молитву крещаемого о сохранении этой доброй совести и на будущее время. Эта сила крещения коренится в воскресении Иисуса Христа и последующем вознесении Его на небо, причем Ему, как Богу-человеку, свободно покорились небесные духи.